Часть четвертая. Последнее воплощение Вотрена. «Что случилось, Мадлен?» — спросила госпожа Камюзо, взглянув на служанку, вошедшую в комнату с тем таинственным видом, который слуги умеют принять в особо важных случаях. «Мадам», — отвечала Мадлен, — «мсье только что вернулся из суда. На нем лица нет». И он в таком состоянии, что лучше бы, мадам, пройти к нему в кабинет. — Он что-нибудь сказал? — спросила госпожа Камюзо. — Нет, мадам, но мы еще никогда не видели такого лица у мсье. Уж не заболел ли он? Он весь пожелтел и как будто не в себе, а... Не ожидая окончания фразы, госпожа Камюзо выбежала из комнаты и поспешила к мужу. Следователь сидел в кресле, вытянув ноги, с запрокинутой назад головой. Руки у него повисли, лицо побледнело, глаза помутились. Казалось, он был близок к обмороку. — Что с тобою, мой друг? — испуганно спросила молодая женщина. — Ах, моя бедняжка Амели! Произошло прискорбное событие. Я все еще дрожу. Вообрази себе, что генеральный прокурор... Нет, что госпожа де Сарези, что... Я не знаю, с чего начать. — Начни с конца, — сказала госпожа Камюзо. — Так вот, в ту минуту, когда в совещательной комнате первого суда присяжных господин Попино поставил последнюю необходимую подпись на решение освободить Люсьена де Рюбампре, вытекающим из моего доклада, который устанавливает его невиновность, короче, когда все было кончено, когда протоколист убирал черновик, а я избавлялся от этого дела, вдруг входит председатель суда и смотрит постановление. «Вы освобождаете мертвого», — говорит он мне с холодной насмешкой. Молодой человек, по выражению господина Бональда, предстал предвечным судьей. Он скончался от апоплексического удара. Бональд, реакционный публицист и философ эпохи реставрации, защищал в палате законопроект о смертной казни за святотатство, заявив, что этот закон отсылает преступника к его настоящему судье. Я перевел дух, предполагая несчастный случай. «Если я верно понимаю, господин председатель, — сказал господин Попино, — дело идет об апоплексии, как у Пешегрю». «Господа, — продолжал председатель весьма торжественным тоном, — помните, что в глазах всех молодой Люсьен де Рюбампре умер от разрыва сердца. Мы все переглянулись. «В этом прискорбном деле замешаны важные особы», — сказал председатель. «Хотя вы только исполняли свой долг, дай бог, чтобы госпожа де Сарези не сошла с ума от такого удара. Ее унесли замертво. Я только что встретил генерального прокурора. Он в таком отчаянии, что смотреть на него больно. Вы чересчур перегнули палку, мой любезный Камюзо», — шепнул он мне на ухо. «Да, моя милая, я еле мог встать. Ноги так дрожали, что я побоялся выйти на улицу и пошел отдохнуть в кабинет. Кокар приводил там в порядок бумаги этого злосчастного следствия и рассказал мне, как одна красивая дама взяла приступом консьержери, чтобы спасти Люсьена, от которого она без ума, и как упала в обморок, когда увидела, что он повесился на галстуке, перекинув его через оконную раму пистоли. Мысль, что характер допроса, которому я подверг несчастного молодого человека, впрочем, бесспорно виновного, говоря между нами, мог послужить причиной его самоубийства, преследует меня с тех пор, как я вышел из суда, и я все так же близок к обмороку. Помилуй, уж не воображаешь ли ты себя убийцей, потому что какой-то подследственный вешается в тюрьме в ту самую минуту, когда ты хочешь его освободить? — вскричала госпожа Камюзо. — Ведь судебного следователя здесь можно уподобить генералу, под которым в бою убили лошадь, вот и все. Подобные сравнения, моя дорогая, пригодны разве только для шутки, но теперь не до шуток. Это тот случай, когда мертвец тянет за собой живого. Люсьен уносит с собою в гроб наши надежды. Неужели? — сказала госпожа Камюзо с глубочайшей иронией. — Да, моя карьера кончена. Я останусь на всю жизнь простым следователем суда департамента Сены. Господин де Гранвиль еще до рокового события был сильно недоволен тем оборотом, который приняло следствие, и слова, сказанные им председателю, ясно доказывают, что пока господин де Гранвиль будет генеральным прокурором, о повышении мне нечего и думать. Повышение в должность. Вот ужасное слово, которое в наши дни превращает судью в чиновника. Прежде судебный деятель сразу становился тем, чем ему надлежало быть. 3-4 председательских мест было достаточно для честолюбцев любого суда. Должность советника удовлетворяла Деброса, как и Моле, в Дижоне, так же, как и в Париже. Должность эта, сама по себе являвшаяся уже состоянием, требовала еще большего состояния, чтобы с честью ее занимать. В Париже, помимо парламента, судейские могли рассчитывать только на 3 высшие должности — главного инспектора, министра юстиции и хранителя печати. Вне парламента, в низших судейских сферах, заместитель председателя какого-нибудь областного суда считал себя особо и достаточно важным, чтобы быть счастливым, сидя всю жизнь на своем месте. Сравните положение советника Королевского суда в Париже в 1829 году, все состояние которого заключается лишь в его окладе, с положением советника парламента в 1729 году. Какое огромное различие! В наше время, когда деньги превращены в универсальное общественное обеспечение, судебные деятели избавлены от необходимости владеть, как прежде, крупными состояниями, поэтому их видишь депутатами, пэрами Франции, замещающими несколько должностей, судьями и законодателями одновременно, которые добиваются влияния не только на тех поприщах, где им положено блистать. Короче, судебные деятели желают отличиться, чтобы повыситься в должности, как это принято в армии или в министерствах. Но если бы это весьма естественное, знакомое многим желание и не ограничивало независимости судьи, все же последствия его чересчур очевидны, чтобы величие судейского сословия не пострадало в общественном мнении. Жалование, выплачиваемое государством, обращает священника и судью в простого чиновника. Погоня за чинами развивает честолюбие. Честолюбие порождает угодливость перед властью. Притом современное равенство ставит подсудимого и судью на одну ступень перед лицом общественного правосудия. Итак, оба столпа общественного порядка, религия и правосудие, умалены в XIX веке, притязающим на прогресс во всех отношениях. «А почему бы тебе не повыситься в должности?» — спросила Амели Камюзо. Она насмешливо посмотрела на мужа, чувствуя, что необходимо придать бодрости мужчине, который являлся в руках супруги следователя орудием ее честолюбивых замыслов. — Зачем отчаиваться? — продолжала она, сопровождая свои слова движением, изобличавшим ее глубокое равнодушие к смерти подследственного. Это самоубийство осчастливит обеих недоброжелательниц Люсьена, госпожу де Спар и ее кузину, графиню де Шатле. Госпожа де Спар хороша с министром юстиции. Через нее ты можешь получить аудиенцию у его превосходительства, и ему раскроешь тайну этого дела. А если министр юстиции на твоей стороне, чего тебе бояться председателя и генерального прокурора? Но господин и госпожа де Сарези, — вскричал бедный следователь, — госпожа де Сарези, повторяю тебе, сошла с ума, и, как говорят, по моей вине. Ну, а если она сошла с ума, нерассудительный судья, значит, она не может вредить тебе, — смеясь воскликнула госпожа Камюзо. Послушай, расскажи мне все, как было. О, Господи Боже, — отвечал Камюзо. Да ведь как раз в ту минуту, когда я допрашивал несчастного юношу, и он заявил, что так называемый священник никто иной, как Жак Колен, от герцогини де Мофриньес и госпожи де Серези пришел лакей с запиской, в которой они просили, чтобы я его не допрашивал, но все уже было сделано. — Ну, стало быть, ты совсем потерял голову, — сказала Амели. Ведь ты совершенно уверен в своем секретаре и мог бы тут же вернуть Люсьена, умело успокоить его и исправить протокол своего допроса. Ты точь-в-точь, как госпожа де Сарези, насмехаешься над правосудием, — возразил Камюзо, который был не способен шутить над своей профессией. Госпожа де Сарези схватила мои протоколы и бросила их в огонь. «От так, женщина, браво!» — вскричала госпожа Камюзо. «Госпожа де Сарези заявила мне, что она лучше взорвет суд, чем позволит молодому человеку, снискавшему благосклонность герцогини де Мофриньес и ее самой, сесть на скамью подсудимых в обществе каторжника». «Ах, Камюзо!» — сказала Амели, не в силах подавить усмешку превосходства. «Да ведь у тебя великолепное положение!» «Ну и великолепное! Ты исполнил свой долг!» «Да, на свое горе и наперекор коварным намекам господина де Гранвиля, повстречавшегося со мной на набережной Малаке. Поутру? Поутру. В котором часу? В 9 часов. О, Камюзо!» — сказала Амели, ломая руки. «Сколько раз я твердила тебе, будь настороже! О, Боже мой!» Это не мужчина, а просто воз щебня, который я тащу на себе. Ах, Камюзо, ведь генеральный прокурор поджидал тебя на пути, и он верно давал тебе советы. Пожалуй, и ты ничего не понял. Если ты тук на ухо, так всю жизнь просидишь на месте следователя, без каких бы то ни было иных последствий. Потрудись-ка выслушать меня, — сказала она, знаком останавливая мужа, когда тот хотел ей ответить. — Значит, ты воображаешь, что дело кончено? — сказала Амели. Камюзо смотрел на жену взглядом, каким крестьянин смотрит на ярмарочного фокусника. — Если герцогиня де Мофриньес и графиня де Сарези опорочили свое имя, ты должен добиться покровительства их обеих, — продолжала Амели. — Послушай-ка, госпожа де Спар выхлопочет для тебя аудиенцию у министра юстиции, и ты ему откроешь тайну дела, а он позабавит этой историей короля, ведь все монархи любят видеть оборотную сторону медали и знать истинные причины событий, перед которыми публика останавливается с разинутым ртом. Тут тебе уже не будут страшны ни генеральный прокурор, ни господин де Сарези. — Ну, не сокровище ли такая жена, как ты? — вскричал следователь, воспрянув духом. — Все же я выбил из седла Жака Колена. Я пошлю его отчитываться перед судом присяжных. Я разоблачу его преступление. Подобный процесс — это победа на поприще судебного следователя. — Камюзо, — сказала Амели, с удовольствием замечая, что ее муж оправился от нравственной и физической апатии, вызванной самоубийством Люсьена де Рюбампре. — Председатель только что сказал тебе, что ты перегнул палку, а теперь ты ее перегибаешь в другую сторону. Ты все еще плутаешь, мой друг. Судебный следователь в молчаливом изумлении уставился на жену. Король и министр юстиции, возможно, будут весьма рады узнать тайны этого дела. Но вместе с тем им придется не по нраву, когда стряпчие либеральных убеждений начнут трепать перед общественным мнением и судом присяжных в защитительных речах имена столь важных особ, как Серези, Мофриньес и Гранлье, короче, имена всех, кто прямо или косвенно замешан в этом процессе. — Они все туда впутались, они у меня в руках! — вскричал Камюзо. Судья зашагал по кабинету, словно с гонорель на сцене, когда он ищет выхода из трудного положения. — Послушай, Амели, — продолжал он, остановившись перед женой. — Мне приходит на ум одно обстоятельство, как будто ничтожное, но в моем положении оно представляется мне весьма значительным. Вообрази себе, мой милый друг, этот Жак Колен, титан хитроумия, притворства, наглости, человек большого ума. О, это... как бишь его... Кромвель каторги. Я никогда не встречал подобного мошенника. Он меня чуть-чуть не провел. Но в уголовном следствии, поймав кончик нити, распутываешь клубок, с помощью которого мы углубляемся в самые мрачные лабиринты человеческой совести и темных деяний. Когда Жак Колен увидел, что я просматриваю письма, взятые при аресте у Люсьена де Рювампре, каналья окинул их таким взглядом, точно искал, нет ли тут еще какой-то важной связки писем, и когда убедился, что ее нет, то не мог скрыть своего удовлетворения. Этот взгляд вора, оценивающего сокровища, эта радость подследственного, означавшая оружие при мне, открыли мне очень многое. Только вы, женщины, способны... как мы и подследственные, обменявшись беглым взглядом, воссоздать целую сцену, которая раскрывает систему обмана, не менее сложную, чем механизм секретного замка. Видишь ли, в них прочитываешь целые томы подозрений, и все это в одну лишь секунду. Ужасно! Жизнь или смерть в мимолетном взгляде? «У молодца в руках есть еще другие письма», — подумал я. Потом тысяча других подробностей дела отвлекла меня, и я пренебрег этим случаем, ведь я думал поставить подследственных на очную ставку и тем самым осветить этот пункт следствия. Но допустим, что Жак Колен, как водится у этих негодяев, спрятал в надежном месте самые порочащие письма из переписки молодого красавца, обожаемого столькими. И ты еще дрожишь, Камюзо. Ты будешь председателем палаты в королевском суде гораздо раньше, чем я думала, — вскричала госпожа Камюзо, просияв. Послушай. Веди себя так, чтобы всем угодить. Ведь дело приобретает такую важность, что у нас могут и отнять его. Разве не вырвали из рук Попино дело об опеке, затеянное госпожой де Спар против ее мужа? И разве тебе не поручили его вести? — сказала она в ответ на удивленный жест Камюзо. И разве генеральный прокурор, принимающий так близко к сердцу все, что касается чести господина и госпожи де Серези, не может перенести дело в королевский суд и поручить своему советнику заново его расследовать? — Ах, душенька, где же ты изучала уголовное право? — воскликнул Камюзо. — Ты все знаешь, ты мой наставник. Ну а как же? Ты думаешь, господин де Гранвиль не испугается, представив себе завтра же утром, что может в защитительной речи сказать либеральный адвокат, которого Жак Колен, конечно, сумеет найти, ведь будут считать за честь состоять его защитником. Эти дамы хорошо знают, пожалуй, еще лучше тебя об опасности, которая им грозит. Они просветят генерального прокурора, а тот и сам уже видит, что эти семейства вот-вот попадут на скамью подсудимых, потому что каторжник был связан с Люсьеном де Рюбампре, женихом мадемуазель де Гранлье, любовником Эстер, бывшим любовником герцогини де Мофриньес, возлюбленным госпожи де Серези. Ты должен, стало быть, действовать так, чтобы снискать расположение генерального прокурора, признательность господина де Серези, маркиза де Спар, графини де Шатле, подкрепить покровительство госпожи де Мофриньес покровительством дома де Гранлье и получить поздравление от своего председателя. Что до меня касается, я беру на себя всех этих дам, де Спар, де Мофриньес и де Гранлье. А ты должен пойти завтра утром к генеральному прокурору. Господин де Гранвиль не живет со своей женой. У него лет 10 была любовница, какая-то мадемуазель де Бельфей, от которой у него были внебрачные дети, не так ли? Ну так вот, этот судейский не святой, он такой же человек, как и все смертные, значит, его можно соблазнить. У тебя над ним превосходство в этом отношении, надо нащупать его слабое место, польстить ему. Проси у него советов, изобрази опасность положения, словом, постарайся впутать его вместе с собой в это дело, и ты будешь... — Право, я должен целовать следы твоих ног, — перебил Камюзо жену и, обняв ее, крепко прижал к груди. — Амели, ты спасаешь меня? А кто, как не я, вытащил тебя из Алансона в Мант, а из Манта в суд департамента Сены? — отвечала Амели. — Будь спокоен. Я желаю, чтобы меня лет через 5 величали госпожой председательшей. Но впредь, мой котик, не принимай решения, не обдумав его хорошенько. Ремесло следователя — не то, что ремесло пожарного. Бумаги ваши не горят. У вас всегда есть время подумать, поэтому творить глупости на вашем посту непростительно. Крепость моей позиции заключается в тождестве испанского лжесвященника с Жаком Коленом, продолжал следователь после долгого молчания. Как только это тождество будет установлено, пусть даже суд припишет себе разбор этого дела, факт останется фактом, его не скинет со счетов ни один судейский, будь то судья или советник. Я поступлю, как дети, привязавшие железку к хвосту кошки. Где бы дело ни разбиралось, всюду зазвенят кандалы Жака Колена. — Браво! — сказала Амели. И генеральный прокурор предпочтет сговориться со мной. Единственным человеком, кто может отвести этот дамоклов меч, нависший над сердцем Сен-Жерменского предместья, нежели с кем-либо иным. Но ты не знаешь, как трудно достигнуть столь блестящего результата. Только что мы с генеральным прокурором, сидя в его кабинете, условились принять Жака Колена за того, за кого он себя выдает. За каноника Толедского капитула Карлоса Эреру. Мы условились признать его дипломатическим посланцем и предоставить испанскому посольству право требовать его выдачи. Как следствие этого плана, я составил приказ об освобождении Люсьена де Рюбампре, заново пересмотрев запись допроса моих подследственных и обелив их начисто. Завтра господа де Растиньяк, Бьеншон и еще кто-нибудь будут приведены на очную ставку с так называемым каноником королевского Толедского капитула, причем никто из них не признает в нем Жака Колена, арестованного лет 10 назад в их присутствии в частном пансионе, где он был им известен под именем Вотрена. На минуту воцарилось молчание. Госпожа Камюзо размышляла. — Ты убежден, что твой подследственный действительно Жак Колен? — спросила она. — Убежден, — отвечал следователь, — и генеральный прокурор тоже. — Ну, а коли так, постарайся, не выпуская своих кошачьих коготков, вызвать скандал во дворце правосудия. Если твой молодчик еще в секретной, ступай тотчас же к начальнику консьержери и устрой так, чтобы каторжник был опознан на глазах у всех. Вместо того, чтобы подражать сановникам полиции в странах неограниченной монархии, которые устраивают заговоры против самодержавия, чтобы потом приписать себе заслугу их раскрытия и убедить в своей незаменимости, поставь под угрозу честь трех семейств и заслужи славу их спасителя. — Какое счастье! — вскричал Камюзо. Ведь я совсем забыл об одном обстоятельстве, такая неразбериха у меня в голове. Как только Кокар вручил господину Го, начальнику консьержери, приказ перевести Жака Колена в Пистоль, Биби Люпен, враг Жака Колена, поспешил доставить из Форс в консьержери трех преступников, знавших каторжника. Когда его завтра выведут в тюремный двор на прогулку, там может произойти ужасная сцена. Почему? Жак Колен, душенька, хранитель вкладов, принадлежащих каторжникам, и суммы эти весьма значительны, а он, говорят, их растратил на поддержание роскошного образа жизни покойного Люсьена. От него потребуют отчета. Тут, по словам Биби Люпена, не миновать побоищ. Вмешаются, конечно, надзиратели, и тайна будет открыта. Дело пойдет о жизни Жака Колена. Если я приду в суд пораньше, то успею составить протокол опознания. Ах, если бы его вкладчики избавили тебя от него! Ты прослыл бы чрезвычайно толковым человеком. Не ходи к господину де Гранвилю. Жди его в канцелярии прокурорского надзора с грозным оружием в руках. Ведь это пушка, наведенная на три семейства, самые влиятельные при дворе и среди пэров Франции. Действуй смелее. Предложи господину де Гранвилю избавиться от Жака Колена, переведя его в Форс. А там уже каторжники сами сумеют избавиться от предателя. Что касается до меня, я поеду к герцогине де Мофриньес, а она отвезет меня к де Гранлье. Как знать, может, мне удастся повидать и господина де Серези, положись на меня. Я повсюду забью тревогу. Главное, черкни мне условную записку, чтобы я знала, установлено ли судебным порядком тождество испанского священника и Жака Колена. Постарайся освободиться к 14:00. Я добьюсь для тебя личного свидания с министром юстиции. Возможно, он будет у маркизы де Спар. Камюзо замер на месте от восхищения, вызвав этим улыбку лукавой Амели. «Ну, а теперь пойдем обедать и гляди веселее», — сказала она в заключение. «Подумай только. Не прошло и 2 лет, как мы в Париже, а ты вот-вот выскочишь в советники еще до конца года. А оттуда, мой котик, до председателя палаты королевского суда один лишь шаг — услуга, оказанная тобой в каком-нибудь политическом деле». Это тайное совещание показывает, до какой степени любой поступок и малейшее слово Жака Колена, последнего действующего лица нашего очерка, затрагивали честь семейств, в лоно которых он поместил своего погибшего любимца. Смерть Люсьена и вторжение в консьержери графини де Серези произвели такой беспорядок в механизме всей этой машины, что начальник тюрьмы забыл освободить из секретной самозванного испанского священника. Хотя тому имеется не один пример в судебных летописях, все же смерть подследственного во время производства следствия — событие достаточно редкое, чтобы не нарушить спокойствие, которым обычно отличаются надзиратели, секретари и начальники тюрьмы. Однако ж наиболее важным событием для них было не то, что молодой красавец столь быстро превратился в труп, а то, что нежные руки светской женщины переломили железный кованый прут в решетке калитки.